Deserto. Дилетанты.
Добрый вечер всем. 21 час 8 минут. Александр Смирнов, звукорежиссер. Сергей Бунтман, ведущий. Нашу программу мы начинаем. Ее транслирует и сетивизор, и YouTube. И да, мы вас действительно отправляем на разные каналы, чтобы вы не дремали и не просто сидели, пили чай на одном канале и не переключали ничего. Это канал «Дилетант». Все наши исторические передачи плюс музейные палаты на нем. В гостях Олег Будницкий. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сейчас начнем. Только объявление я сделаю про «Дилетант», про альманах «Дилетанта» за 2016 год. Он вышел, шикарный совершенно альманах. 2000 экземпляров тираж всего. И в магазине «Москва» он продается. Так что смотрите. Если вам понравится, можете даже и купить. А мы сегодня... Название очень странное, но это цитата ведь из Никиты Сергеевича, да?
Совершенно верно, да.
Да. Ну вот давайте всю весь контекст этой цитаты про Конторовича, про Рабиновича, про Абрамовича и про Паулюса.
Ну, Никита Сергеевич, как известно, любил встречаться с творческой интеллигенцией, и у него были в начале 60-х годов аж 4 встречи. И что он там... во время этих встреч делал и говорил, но учил в основном. Учил, как писать стихи, как писать картины, как вообще любить родину и так далее. Ну и, кстати говоря, стенограммы этих встреч, они не существуют. Их не существует. Я где-то читал, что вроде бы нашли пленку или пленки, но, во всяком случае, в напечатанном виде этого не видел. И побудило меня сделать этот сюжет то, что я наткнулся, перечитывая устные рассказы Михаила Рома, наткнулся на такой фрагмент. Это речь идет о встрече 7 марта 1963 года. Хрущев, поговорив о поэзии, неожиданно перекочевал на тему антисемитизма и коснулся истории пленения фельдмаршала Паулюса. Ну, это логично, поскольку там шла такая антисионистская кампания и публикация разных брошюр, которые были ничем лучше гиббельсовских. Ну и как бы такая тема возникла. И вот Никита Сергеевич говорит в изложении Михаила Рома, вот все акцентируют тему антисемитизма. Да нет у нас антисемитизма и быть не может. Вот я вам приведу доказательство, пример. Знаете ли вы, кто взял в плен Паулюса? Еврей, полковник еврей. Факт не опубликованный, но факт. А фамилия эта у него такая еврейская. Не то Конторович, не то Рабинович, не то Абрамович. В общем, полковник, но еврей. Взял в плен Паулюса. Это факт, конечно, не опубликованный, неизвестный, естественно, но факт. Какой же антисемитизм? Ну, Ром пишет, слушаем мы его, и после этого сюрреалистического крика уж совсем в голове мутно, ничего не понимаем. Хочется спросить, ну и что, и почему факт не опубликован, интересно знать. Хрущев знал вообще, о чем говорил. Напомню, что Никита Сергеевич был членом военного совета Сталинградского фронта.
Да.
Потом этот фронт был переименован в Южный фронт, оставшийся, в общем, по существу тем же самым. И он приехал в 38-ю мотострелковую бригаду, которая, собственно говоря, захватила Паулюса буквально на следующий день. И по рассказу командира бригады, тогда полковника Ивана Бурмакова, Хрущев сейчас в обнимку, я цитирую, начал целовать нас. Спасибо, спасибо, братки. Фельдмаршалов редко кто берет в плен. Генерала, может, будем брать, а фельдмаршалов трудно. Ну вот отсюда возникли, так сказать, Конторович, Рабинович, Абрамович. Никто из них в плен фельдмаршала Паулюса
не брал.
А факт теперь опубликован, собственно, опубликован довольно давно, но известен, в общем-то, прежде всего, довольно узким специалистам. Полковник, но еврей, оказался подполковником Леонидом Винокуром, замполитом 38-й мотострелковой бригады, и именно о нем идет речь. И именно его имел в виду Хрущев. Кстати, он должен был его хотя бы шапочно как-то знать по Москве, поскольку Леонид Винокур был еще партийным работником московским, ну, таким,
не очень высокого. Это до 1938 года, когда Хрущев был...
Да, совершенно, когда он работал там в Амасном райкоме, потом он там был первым секретарем. Вот. Ну, чтобы не растекаться, так сказать, и не говорить долго, я процитирую наградной лист Винокура. Наградной лист, в котором его представили к званию Героя Советского Союза. Что такое наградной лист? Наверное, все это знают. когда людей награждали какими-то орденами или медалями, то писали такой наградной лист. Он состоял из двух частей. Первая часть — анкета, там 12 пунктов, фамилия, имя, отчество, там, год рождения, партийность, участие в гражданской войне, все что угодно, национальность, такая. Не то чтобы очень обширная, тем не менее такая серьезная анкетка. И потом, собственно говоря, изложение личного пути.
Да, это, кстати говоря, я прошу прощения, это называется сейчас база данных, по которой вы можете посмотреть и наградные листы своих родственников или тех, кем вы интересуетесь. Это есть в базе данных, которая называется «Подвиг народа».
«Подвиг народа», да.
«Подвиг народа».
Это вообще великое дело архивистов военных, да. Центральный архив Министерства обороны само. Они просканировали и выставили на сайт 12,5 миллионов вот этих самых наградных листов. Это все ордена и, собственно, золотая медаль Героя Советского Союза. Это две такие персональные медали за отвагу и за боевые заслуги. Там нет за там оборону или взятие городов. Но вот эти все выставлены. 12,5, можете себе представить, что это такое. Колоссальная работа. И вот там, в том числе прочего, весь кан наградного представления Леонида Винокура к званию Героя Советского Союза представил его полковник, начальник политотдела 64-й армии Матвей Смолянов. Смольянов подписали наградной лист, утвердили командующий 64-й армией генерал-лейтенант Михаил Шумилов, член военного совета полковник Зиновий Сердюк. Что интересно, это 5 февраля 1943 года.
Прямо
еще после... неделя не прошло, да. 31 января Паулюс был взят в плен. Цитирую. 31 января 43 года я сохраняю особенности подлинника. В момент окончательного разгрома южной боевой группировки немецких войск в городе Сталинграде и пленения генерал-фельдмаршала Паулюса, так тогда писали, с его штабом, товарищ Винокур проявил смелость, храбрость, мужество и большевистскую находчивость. Узнав, что генерал-фельдмаршал Паулюс и его штаб 6-й армии находятся в здании центрального универмага, он в ожесточенном бою с немцами добился полного их окружения, всю боевую технику, в скобках пулеметы, пушки, минометы и так далее, навел на это здание, а сам лично, пренебрегая явной опасностью для жизни, несмотря на усиленную охрану штаба 6-й немецкой армии генерал-фельдмаршала Паулюса, ворвался в здание, бесцеремонно потребовал генерал-фельдмаршала Паулюса сложить оружие и немедленно сдаться в плен. Несмотря на то, что все офицеры штаба 6-й немецкой армии были вооружены, они были смущены таким дерзким поступком товарища Винокур и были вынуждены приступить к переговорам о сдаче в плен. Конец цитаты. Что сказать. Как и в любом документе такого рода, здесь, конечно, есть некоторые преувеличения.
Ну да.
Некоторые преувеличения, бой, ворвался там и так далее. Конечно, это было в результате переговоров. Но то, что там это дело было очень небезопасно, это бесспорно. Это бесспорно, и Винокур даже тогда же рассказывал, что когда он туда вошел с боевыми, так сказать, товарищами, увидел, что вокруг действительно полно вооруженных немецких солдат и офицеров, кстати говоря, осажденных было гораздо больше, чем осаждающих, несколько раз в тот момент, то он, так искренне говорит, подумал, сам пришел дурак. Вот он как-то на какой-то момент он почувствовал, что оттуда можно вообще и не выйти. Но, как известно, все закончилось благополучно. Вероятно, нас интересует, как дело обстояло в действительности, да? Ну, я напомню, да, и вот что я еще хочу сказать. Вот откуда мы знаем об обстоятельствах вообще всей этой истории. В годы войны была создана такая комиссия по истории Великой Отечественной войны, Академия наук. И член этой комиссии, начиная, собственно говоря, с конца 41-го, начала 42-го года, записывали беседы с военнослужащими, с командованием отдельных частей, с участниками крупных сражений, с жителями освобожденных вообще территорий. Это вообще колоссальная работа, причем в чем ценность этого дела, то, что они записывали это очень скоро после происшедших событий. То, что я смотрел эти стенограммы некоторые, записанные, беседы проведенные, соответственно, стенографированные в январе 42-го года. Можете себе представить.
42-го?
42-го, да. После, вскоре после окончания войны это продолжалась еще работа. Потом этот созданный в институте истории тогдашнем, сектор истории Великой Отечественной войны, его закрыли. Закрыли, и вот эти все стенограммы, они на многие годы оказались недоступны для историков. Ну, почему это было сделано, это вопрос дискуссионный, но, скорее всего, такая история войны была, в общем, не нужна. Потому что, когда люди вот это рассказывали, это советские люди, и там предписывалось, с кем проводить беседы, с командирами, с начальниками штабов, с политработниками, с героями, в общем, с советскими людьми. Uh-huh. Такими, да? И люди, в общем, действительно, все были советские, и они рассказывали, исходя из
представления своих, в общем-то, как должно быть.
Как должно быть. Но, понимаете, во-первых, еще не было канона, канон не сложился. Поэтому они рассказывали многое такое, что, в общем, не вписывалось. И тогда уже в какие-то газетные, скажем так, рамки, и особенно впоследствии. И при всем при том, что, опять-таки, подчеркну еще раз, это рассказы с вот этого ядра, можно сказать, людей из ядра советского общества, но там очень много... Потом, да, еще представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, они были немножко другие. Были немножко другими, я об этом упомянул по ходу дела. И люди рассказывали такие вещи, которые бы впоследствии никогда бы не рассказали. Поэтому этот источник, он чрезвычайно интересен. И вот в Сталинград приезжали там, по крайней мере, два раза исследователи, члены этой комиссии, сотрудники Института истории, и они записывали беседы с Чайковым. Угу. У нас вот была передача с Виталием Дымарским, да, Василием Ивановичем Чайковым. Это на основании как раз стенограмм, которые дважды с ним записывали беседу в два этапа. А так они записывали беседы, собственно говоря, с командующим, ну, в основном, конечно, с командирами и политработниками, с героями, скажем, с Василием Зайцевым. И они записали...
Василий Зайцев снайпер тоже.
Снайпер, да, да, да. Ну, естественно, да. А так, когда просто Василий Зайцев, то понятно, о ком Зайцев идет речь. Да. И они записали беседы с участниками пленения Паулюса. Записали 28 февраля 43-го года.
Здорово.
Да. Фрагменты этих бесед, они опубликованы. Опубликованы в книжке «Сталинградская битва», свидетельство участников и очевидцев. Эту книжку подготовили сотрудники Института российской истории Академии наук. Так, в архиве которого хранятся эти стенограммы, их несколько тысяч, свыше 4000, можете себе представить масштабы. Инициатором этого дела, редактором книги, является американский историк Йохин Хелбек, немецкого происхождения. Книжка, кстати, о Сталинграде. Эта книжка «Сталинград» сначала вышла по-немецки. Для немецкого читателя это было особенно важно и интересно. Для них Сталинград – это величайшая трагедия. Ну, что, да, в общем, и, да. Что, в общем, и понятно. И она вышла, разумеется, на английском и вышла на русском. Так, и так что интересующиеся этими событиями.
А можете ее достать, или она есть, она в каком-нибудь электронном виде, нет?
Доступна ли она в электронном виде, не уверен, но книжку издавала «Новое литературное обозрение» издательства.
А, можно,
вполне думаю, возможно,
да, вполне. Значит, как точное название?
«Сталинградская битва».
«Сталинградская битва».
Это легко. Ну, редактор Юхин.
Я хочу напомнить, что Олег Будницкий у нас в нашей программе. И, кстати, чат я ваш читаю тоже, и смс-ки тоже читаю. Присылайте плюс 7-985-975.
Вот. И да. Там, конечно, большую работу проделала и там Дарья Лотарева, такой очень толковый специалист по вот этим всем материалам. Константин Ростов, директор архива Института российской истории РАН. Ну, целый ряд других историков, я просто не могу всех перечислять. Так, и мы можем реконструировать благодаря этим рассказам, благодаря в том числе наградным блистам на участников. Но там, повторяю еще раз, обычно события немножко приподнимаются, потому что командование хотело, чтобы люди получили награды, и там было принято немножечко преувеличивать. Иногда и не немножечко, но это уж дело такое. Так, как там развивались события? Почему Леонид Винокур оказался, собственно говоря, в центре этих событий? А сталинградскую группировку, как мы знаем, окружили. А потом была задача разрезать ее на две части и потом ликвидировать. И это было очень важно, потому что были попытки деблокировать кольцо окружения. И надо сказать, что такого уж подавляющего превосходства у Красной Армии, в общем, не было численного в той обстановке. Но прежде чем, так сказать, собственно говоря, разрезать эту группировку, окруженным был предъявлен ультиматум. Ультиматум и 9 января. Ну, ультиматум был 10-го фактически отклонен, и началось наступление Красной Армии. Причем это наступление поначалу, в общем, оказалось не слишком успешным. И вынуждены были его через неделю, в общем, прекратить, начать перегруппировку. Почему не слишком успешным? Потому что, во-первых, советская разведка недооценила численность окруженной группировки. А там в окружении было без малого 100 тысяч человек. Во-вторых, немцы оказали отчаянное сопротивление. Я процитирую приказ фельдмаршала Паулюса, который был издан после того, как через систему громкоговорителей этот ультиматум был передан немецким войскам, через то, что разбрасывали с воздуха листовки, то есть армия знала, что ей предлагают капитулировать, гарантируют жизнь, ну и так далее. Даже офицерам обещали оставить холодное оружие. То есть, почетная капитуляция. Паулюс отдал приказ, я цитирую. «За последнее время русские неоднократно пытались вступить в переговоры с армией и с подчиненными ей частями. Их цель вполне ясна. Путем обещаний в ходе переговоров о сдаче надломить нашу волю к сопротивлению. Мы все знаем, что грозит нам, если армия прекратит сопротивление. Большинство из нас ждет верная смерть либо от вражеской пули, либо от голода и страданий в позорном сибирском плену. Но одно точно, кто сдается в плен, тот никогда больше не увидит своих близких. У нас есть только один выход – бороться до последнего патрона, несмотря на усиливающиеся холода и голод. Поэтому всякие попытки вести переговоры следует отклонять, оставлять без ответа и парламентеров прогонять огнем». Вот такая установка.
А установка жесткая, хотя это уже январь.
Это январь.
И была ли какая-то надежда, или просто это, в общем-то, желание как-то так до конца сражаться?
Ну, надежда была. Их все время заверяли, что им, так сказать, окажут помощь. Но потом была просто установка не сдаваться и биться до последнего. Надо сказать, забегая вперед, я хочу сказать, что Паулюс не сильно преувеличил. Из 91 с лишним тысячи пленных домой вернулось не более 6 тысяч. То есть, когда он писал, что никто из вас не вернется, ну, генералитет, старшие офицеры, которые были в особых условиях, те в основном вернулись. А то, что касается вот, рядовых, младший офицерский состав, вот такая была чудовищная смертность. Только на приемном пункте в районе Сталинграда умерло, это по данным НКВД, 25 354 военнопленных в первой неделе после капитуляции. И немцы, в общем, это как бы чувствовали. Ну, это отдельный совершенно сюжет, да, почему...
Вот да, это отдельный сюжет, почему такая
смертность. Массовая гибель пленных, это... но в том числе никто не был вообще готов их принять в таких масштабах. Не хватало продовольствия, теплой одежды не было предоставлено.
Там были раненые, обмороженные.
Они шли пешком, да. И потом... Надо сказать, что отношение к пленным было совершенно другим. Оно было чрезвычайно жестоким. Не надо думать, что война была жестокой с одной стороны. Это была война на уничтожение с обеих сторон. Вот в тех же стенограммах есть, например, высказывание командира 6-й батареи 65-го артиллерийского полка 36-й гвардейской дивизии старшего лейтенанта Федора Федорова, который говорит, и не видит в этом ничего постыдного. С 1 февраля я не стрелял из орудия, из пистолета добивал в подвалах раненых. Он считает, что это нормально. А ну, что с ними делать, с этими ранеными? Ну, не лечить же. Значит, там, и так далее. А и Леонид Винокур то же самое говорил. Ну, он не говорил, что надо убивать раненых, упаси Боже. Вот он рассказывает. Стоит мотоциклист, разведчик транспорта, и стоит рядом немецкий шофер в нашей красноармейской шинели. Я командиру роты говорю, почему ты дал ему шинель? А ему холодно. А когда ты лежал, когда он в тебя стрелял? Спрашивает Винокур. Ну, советский солдат не надо было учить, так сказать, науки ненависти, цитирую название известной статьи Михаила Шолохова, и армия, хотя не во всех, не во всем объеме, но уже представляла, что случилось с советскими военнопленными, захваченными в огромных количествах в 41-м, начале 42-го года, из которых более половины погибло. Так, это были гигантские цифры. Так и война на уничтожение, она была в полном разгаре. И мы вот по тем фильмам, книгам и прочее, даже представить, из которых в основном люди черпают сведения о войне, представить себе не можем, какой степени ожесточенности была эта война. Так, ну как бы то ни было, немцы отчаянно сопротивлялись. Но, значит, 22-го возобновилось наступление Красной Армии. И, в общем, в конечном счете, группировка была разрезана на две части. Одна часть была в промышленном районе, северная, южная была в центре города. И эту группировку нужно было ликвидировать. И бои шли за каждый дом, такого же, как бы, в обратном направлении. Тот же Иван Бурмаков говорит, что 30 января... На следующий день будет капитуляция, да. Павлица, да? Что с необыкновенным ожесточением шли бои за каждый дом. То есть каждый день, каждый час, каждую минуту гибли люди.
Мы сейчас прервемся. Я напоминаю, Олег Будницкий, и нашу программу мы продолжим. И на ваши вопросы, кстати говоря, и замечания ответим, которые уже поступают. Через 5 минут продолжение.
Дилетанты.
Мы с вами продолжаем нашу программу. Сергей Бунтман, ведущий, Олег Будницкий у нас в гостях. И мы сегодня говорим, ну вот как раз у нас 75 лет, получается, освобождение Сталинграда и прекращение Сталинградской битвы. И мы говорим о пленении Паулюса. Ну вот здесь в чате, который у нас работает, в чате YouTube, значит так. Говорят, что Ласкин взял в плен Паулюса, начальник штаба 54-й армии. Шумилов же не мог армию бросить, вот и пришлось Ласкину в универмаг. Ну, вот это предлагает почитать воспоминания. Вот. Это как там все происходило, наконец?
Ну, воспоминания Ласкина я, конечно, читал. Видите ли, ну, два аспекта. Первое. Понятное дело, что вопрос о том, кто взял Паулюса, это не возможно говорить, что вот этот конкретный человек взял Паулюса. Конечно, надо понимать, что это был результат коллективных усилий, но кому-то одному пришлось, довелось, да, собственно, согласовать условия капитуляции и взять у Паулюса личное оружие. Огнестрельный, имеется в виду. То есть, вот такой символ сдачи. Это был подполковник Леонид Винокур. Паулюс, он, кстати говоря, сказал, что он частное лицо, что он не командует. Переговоры велись с начальником его штаба генералом Артуром Шмидтом и командующим этой вот южной группировки генералом Фридрихом Роске, как и он только 5 дней как командовал там дивизией. И получил звание генерала. А вот Роске, значит, Паулюс передал свой пистолет Роске, а Роске передал его, значит, Винокуру. Винокур впоследствии подарил Хрущеву, между прочим. Вот, ну вот, там, скорость. Так, значит, по рассказу самого Винокура. Как там было дело? Вот к вопросу о рождении исторических мифов, кстати говоря. Очень скоро после пленения Паулюса, 4 февраля, в «Правде» появился небольшой очерк популярного в то время советского писателя Николая Верты, ныне заслуженно забытого, под названием «Как был взят в плен Паулюс». Mm-hmm. Вот что там писал Верта. «Паулюса взяли в плен с большим искусством. Разведчики точно установили, что командный пункт Паулюса помещается в центре Сталинграда. Было узнано все, сколько на его командном пункте офицеров, где стоят автомобили штаба, какова охрана. Охрана у Паулюса была велика. Тем не менее, она не спасла его от плена. Ночью к командному пункту Паулюса прорвались танки и автоматчики. Дом к рассвету был блокирован, а вся охрана уничтожена. Телефонист тщетно взывал своим частям. Провода связи были предусмотрительно перерезаны нашими танкистами-автоматчиками на всех направлениях». Как рассказал на редколлегии «Правды», вернувшийся вскоре, значит, Дмитрий, вылетела из головы фамилия Акиньшин, если, я могу ошибиться, прошу прощения, с фамилией, значит, там были Василий Куприн и вот Акиньшин, вернувшийся из Сталинграда, все вранье, сказал он. Вот. Потому как никто не знал, вообще Паулюс в котле или нет, или его увезли на самолете, никто не знал, где находится его штаб, никаких танков там не было. В окрестностях этого дома была одна единственная пушка. Так и около батальона вот бойцов 38-й бригады. Наткнулись на немецких парламентеров совершенно случайно. Группа вот, командиров и бойцов 38-й бригады. Там старшим по должности был старший лейтенант, помощник начальника штаба бригады Федор Ильченко. И, собственно, вот с ними начались первые переговоры. И они первые вошли в этот дом. Ну, значит, немцы сказали, что они не будут вести переговоры со старшим лейтенантом, что им нужны представители армейского или фронтового командования. Ильченко тут же позвонил комбригу Бурмакову. И, значит, Бурмаков связался со штабом 64-й армии.
Так.
И там сказали, что вот пришлют туда генерала Ласкина и там и некоторых других. Но их нет. А вот дело горячее, да, вот сейчас они готовы вести переговоры. А что будет через 5 минут, через полчаса, через одну минуту, никто не знает.
Так.
И Винокур говорит, я поеду. Езжай, говорит Бурмаков, и он, значит, замечает, это рассказ февраля 43-го года, это не мемуары 77-го, это февраль 43-го. На Винокура я всегда мог положиться. Ну, кстати, вот о Винокуре, кто он вообще такой, да? 906-го года рождения, уже не мальчик, родился в Николаеве, профессиональный партийный работник. Он в партию вступил в 27-м году, молодым еще человеком, уже в 28-м году попал там на комсомольскую партийную работу. С 30-го года в Москве был, ну, был таким, как бы, среднего, немножко ниже среднего звена, наверное, партийным работником, там инструктором был Московского комитета, там был помощником, заместителем секретаря, что-то в таком духе, не был даже секретарем райкома. Но, тем не менее, вот такой партийный работник такого среднего звена, или чуть ниже среднего. Значит, известно, что он участвовал в Чеченской войне, видимо, послали по партийной линии комиссарствовать. И с 22 июля 41 года он на фронте. Полковой комиссар. Тогда еще не аттестовали политработников.
Да, военными званиями. Да,
а так, это званиями, была, да. Значит, вот одна из дивизий народного ополчения. Он был на Западном фронте воевал, потом на Северо-Западном. Там был тяжело ранен. Вернулся в строй. И в июне 42 года, когда начала формироваться бригада, он был с этой вот бригады. Ну, в литературе часто изображается такой конфликт комиссара и командира. Здесь это был совершенно другой случай. Видимо, они, так сказать, душа в душу жили с Бурмаковым.
Да, и так было.
Это по рассказам, да. Ну, это видно, да. Просто по рассказам. И вот они принимали участие практически с первых, если не дней, то недель Сталинградского сражения. Уже 13-14 сентября Винокур, как написано в его наградном листе, не в этом, а в другом, он, значит, с группой, во главе группы из 18 автоматчиков оказался отрезанным, значит, от основных сил дивизии, двое суток они сдерживали немцев. Ну, цифры там приводятся большие. Ну, написано в наградном листе, что они уничтожили 5 танков немецких, отбиваясь до батальона пехоты. Ну, так или не так, но во всяком случае 2 дня продержались, будучи атакованными превосходящими силами, потом как-то к ним прорвались и объединились. Ну вот за это его наградили орденом Красного Знамени. Надо сказать, что ордена вот в то время давали вообще так не очень. не очень здорово. Это основная масса наград, выдана в 44-м, особенно в 45-м годах.
Нет, ордена 42-го, это
другая история.
Это, да. Совершенно. Это читать, кстати, листы, читать приказы, да. Это очень интересно.
Да, это другая история. Так. И вот, собственно говоря, ну, почти вся бригада была уничтожена. Потом перевели на переформирование, и состав по существу был заменен. И их держали в резерве. Они там рвались в бой, и держат наступление, их в резерве держат. Это был, как выяснилось, последний резерв Шумилова. И вот когда их бросили в бой, уже при вот ликвидации, это было действительно, больше не было резервов. Вот эта ликвидация, она шла вот так. То есть я имею в виду, что не надо думать, что это была легкая прогулка. И немцам можно было там брать голыми руками.
И что вот эти последние там дни недели, что конечно. Это было что-то легче.
Каждый дом брался штурмом, и да. Люди
гибли до последних. Какая? Вот, до этих, вот этих тысячи тысяч.
Поэтому вот это вот это было совершенно принципиально важно. Это капитуляция. Причем играли роль, повторяю, не только часы, но даже минуты. Так? Потому что каждую минуту шла вообще стрельба ожесточенная. Винокур туда, значит, поехал. И дальше начинается очень интересно. Он говорит, ну, а вы кто такой вообще, да? Я просто немножечко упрощаю диалог. Суть такая, что, говорит, имеете ли вы полномочия? Да, имею. У меня нет никаких полномочий. Я представляю политическое управление Донского фронта. А Роско сказал ему, что вот фельдмаршал Паулюс, значит, он говорит, ну, я поздравляю. По нашим данным, он генерал-полковник. Это он уже фельдмаршал. Ну, я поздравляю, значит, Паулюса, это звание фельдмаршала. А я, значит, генерал Роски, вот я тоже вот, стал генералом, я теперь командую там дивизией, и вообще всей этой южной группировкой. И, значит, он говорит, ну, предъявите полномочия какие-то, бумагу. А Винокур говорит, ну, я же не требую у вас бумаги, что вы генерал. Да? У Роски нет никаких бумаг, что он генерал, да, ему присвоили там по радио. Так, я верю в слово солдата. Ну, тому, говорит, нечем. Да? А кого условия? Ну, Винокур вспомнил условия 4 пункта ультиматума. Сказал, вот такие условия. Значит, и они, причем они заходят в этот дом, там вокруг сотни, как выяснилось, около 3000 человек там находилось, да? Там это огромное здание этого универмага. Входят несколько, значит, советских офицеров и автоматчиков. Вокруг огромные, значит, те самые толпы немцев, я уже сказал, Винокур даже потом сказал те самые сотрудницы, что ну, сам дурак пришел вообще, да, своими ногами. Вот. Потом в мемуарах он уже об этом не писал. По словам, еще один человек рассказывает, что там важно, рассказывают разные люди об одном и том же событии. Мы вот имеем рассказы, записанные практически одновременно. Ну, видимо, 28 февраля это условная дата, потому что они просто не могли физически записать столько рассказов в один день. Ну, 28 его начали, в ближайшие дни записывали. И, значит, этот майор Егоров говорит, что Винокур сказал, так, значит, у всех по карманам гранаты, в случае чего... Угу. Там бросать, чтобы дорого продать свою жизнь. Ну, в эту комнату, где сидели, где был штаб по существу, вошли Винокур и Ильченко. Вот. И Винокур, собственно, повел переговоры. Переговоры с Шмидтом и Роске, потому что Паулюса нет. Паулюс как бы вот, он частное лицо. Ну, не хотел он вот. Тем более, что со времен наполеоновских войн немецкие фельдмаршалы в плен не попадали. И, конечно, Гитлер не случайно нам присвоил 31 января звание фельдмаршала.
Чтобы стоял до конца, да?
Конечно. Вот. Но, тем не менее, значит, Винокур потребовал, чтобы его, значит, провели туда, где находится Паулюс. Зашли в комнату, Паулюс лежит, небритый такой, ну, весь. Он встал, значит, и, в общем, как-то они там передал свой пистолет вот этому самому Роске. Роске передал Винокуру. И Роске спрашивает Винокура, а как вы думаете, сколько ему лет? Он говорит, 58. Тогда это считалось таким уже не юным возрастом. Роске говорит, плохо знаете, 53. Вот. Вот так было дело, значит. И через какое-то время... Туда приехали уже представители штаба 64-й армии, и именно Иван Андреевич Ласкин,
да.
Который утвердил те условия, которые, собственно говоря, согласовал Винокур. И что было очень важно, надо было, чтобы прекратился огонь. До всякого, значит, там, до всего прочего, раз уже договорились, как передать. Значит, Иван Бухаров, один из тех офицеров, который пришел туда с Винокуром, да, Винокур скомандовал ему поехать вместе с немцами, прекращать огонь с обеих сторон. Это было страшное дело. Говорит, Бухаров, я еду, там два немецких офицера, немецкий шофер, и я среди них.
Может, свои, мне... сейчас, свои сейчас пальнут, да, и все, да.
Вот они каким-то образом, они, значит, ну не каким-то, они добились прекращения огня, что было чрезвычайно важно. И вот после этого приезжает, значит, Ласкин, он утвердил те условия, которые согласовал Винокур. Он, единственное, что, он сказал, что холодное оружие тоже сдавать. Потому что ультиматум был 3 недели тому назад. За это время много чего изменилось. Его отклонили.
Да.
Значит, сдавайте. Вот, и он забрал Паулюса и, значит, других генералов с собой. Прежде всего, Паулюса с собой в штаб 64-й армии. Вот так это произошло. Кстати, еще раз повторю, что, конечно, это дело коллективное. Так получилось, что Леонид Винокуров взял на себя вот эту самую инициативу с большевистской решительностью, да, вот пошел в это самое логово и, в общем, договорился очень быстро об условиях капитуляции, прекращения огня. Современники, которые были на месте, очень хорошо понимали, кто чего там сделал. Мы просто можем видеть это по наградным листам, которые были подписаны в течение 2 дней, 4 февраля и 5 февраля 1943 года. Винокура – герою, Бурмакова – к ордену Ленина, Ласкина – к ордену Красного Знамени. Подписано теми же самыми людьми, Шумиловым.
Да, напоминаем, это по горячим следам. Это действительно вот, 2 дня.
Знаете, потом люди, конечно, начинают делить слабость.
Это тем более... это опять же к тому же вопросу еще, как должно быть.
Как должно быть, во-первых, и во-вторых, да. это, знаете, еще свойство человеческой памяти.
Ну вот здесь нам пишут, что Гельмут Вельд, который воевал в Сталинграде, описывает пленение Паулюса по-другому. Пишет нам Руприхт.
Все свидетели описывают немножко по-разному. Если все описывают одинаково, значит, это фальсификация. Поверьте мне.
Не может
быть двух совершенно одинаковых описаний одного и того же события. Даже я люблю приводить студентам пример. С Ваней Каплан. Одни пишут, что у него в руках был портфель, другие, что зонтик. Если бы все писали, говорили одно и то же, то точно, что это люди бы... И люди писали под диктовку.
А как тогда восстанавливать? Ну, все-таки какие-то совпадают?
Ведь? У нас, во-первых, есть свидетельства самые разные. Еще раз повторяю, беседы проводили с целым рядом людей. И они это описывают, тот фрагмент, тот кусочек, который они видели. И мы эту мозаику складываем. Есть и с немецкой стороны тоже, соответственно, свидетельство адъютанта Паулюса и там целого ряда других людей. Я тут просто хочу сказать два слова об Иване Андреевиче Ласкине, который был, конечно, замечательным военачальником и человеком трагической судьбы. Что не все у нас до сих пор понимают, что такое сталинизм. Ласкин в начале войны, в 1941 году, то ли на несколько часов, то ли на несколько дней попал в плен. И он со своими товарищами из плена, они, значит, бежали. Зная, что бывает, они решили об этом не рассказывать. Так? И он после этого воевал доблестно в Севастополе, в Одессе, если мне память не изменяет, в Сталинграде был начальником штаба 64-й армии героической. Так? И как-то стало известно, что таки он побывал какое-то время ничтожное в плену. В декабре 43-го года его арестовывают.
Да.
И он просидел в тюрьме 9 лет в ожидании суда. Временами его годами там не допрашивали, не интересовали. Вот посадили и все, да? Вот. Но, по счастью, для него это кончилось хорошо в том плане, что он дожил до смерти Сталина, потому что некоторые генералы были расстреляны, оказавшиеся в плену, или даже вполне себе провоевавшие, но не о том разговаривавшие по телефону, скажем, потому что народу тяжело живется, скажем, генерал Гордова Рыбальченко, да. Так, Ласкин был реабилитирован в 1953 году, и он вернулся в армию, и там вполне себе благополучно дослужил до пенсии. Ну, вот такие бывали судьбы и обстоятельства. Таким образом, Паулюс был взят в плен. Вот, все это, конечно, отпраздновали, как я уже сказал, Хрущев был буквально на следующий день в этой самой бригаде, приставили всех к наградам. То, что рассказывает сам Винокур тогда же, а он имел самое прямое отношение к представлению людей своей бригады вместе с командиром к орденам и медалям. Более 200 человек представляет наградам, как он пишет, за этот дом. За этот дом. Ну, кто действительно принимал участие в блокаде, в боях, вот в этой истории с пленением. Но по-разному их наградили, между прочим. Винокурову героя не дали. Винокура наградили орденом Ленина.
Ну, это так же.
Это высокий орден. Тут не было, говоря языком Никиты Сергеевича, я думаю, никакого антисемитизма. Да? Вообще сталинградцев, на удивление, как-то они очень щедро наградили. Скажем, Василий Чайков, командарм 62-й, который вот непосредственно город защищал, и Андрей Еременко, командующий Сталинградским фронтом, они получили ордена Суворова первой степени. Я думаю, что нам сейчас очевидно, да, что они заслужили, наверное, чего-то больше. Я не знаю, в чем вот эта суть этого феномена. То ли какая-то ревность других генералов вышестоящих, то ли, не знаю, Виссарионович как-то... Не знаю, чем он руководствовался, но вот такая была история.
Чтобы не сглазить, что опять будет, как в 42-м году, опять назад
поедем. Ну, Бог его знает, какие были соображения. Ну, были и более высокие награды у кого-то, но вот этих людей, они получили вот такие награды. Ну, Иван Бурмаков, командир этой бригады, он стал героем уже в апреле 45-го года за штурм Кёнигсберга. Что касается вот Леонида, Леонид Абович, да, Леонид Абович Винокур, он довоевал, так сказать, благополучно, можно ли считать благополучным ранение еще одно, да, благополучно в том плане, что остался живой, что с этой бригадой он дошел до Германии, закончил войну гвардии полковником, был награжден еще двумя орденами Отечественной войны второй и первой степени. Повторяю, что вот данные обо всех участниках этой истории, вот их боевой путь, их подвиги, да, можно вполне себе проследить по базе «Подвиг народа», набрать в строке поиска фамилии, имя, отчество, и там, собственно, появятся соответствующие данные, сканы этих листов. Ну, иногда они и сохраняются, некоторые, но обычно все
есть. Чаще всего есть. Ну, вот здесь был еще один вопрос в чате. Был вопрос, можно ли найти человека, который прошел войну, но вернулся с войны. Вот это очень трудно, мне кажется, вот по базам данных найти.
Ну, это очень сложно, да.
Это очень сложно, да.
Ну, как, ну, вот по подвигу народа можно понять, собственно, боевой путь можно понять человека, да. По базе «Мемориал» можно понять, я имею в виду не что «Мемориал», а база Министерства обороны, можно понять, кто погиб.
Я там совершенно случайно выжившего человека нашел, еще одного брата моего деда, потому что он ошибочно написано, что он умер в госпитале.
Ну, слава Богу.
Вот слава Богу. Но там было видно, где это происходило и что, да.
Это сложно.
Очень сложно. Друзья мои, это, к сожалению, очень сложно. Ну что же, подводим итоги. Олег Будницкий. И что же это было, здесь спрашивают, вот, пленение Паулюса? Блестящая операция, стечение обстоятельств или что?
Хороший, очень хороший вопрос. Здесь все то, о чем говорит слушатель, все правда. Во-первых, это был результат блестящей операции по ликвидации сталинградской группировки. То, что действительно расселили на две части, блокировали, то, что это перешло к отдельным боям, да, и по существу вот эта группировка, она до известной степени потеряла управляемость. А что касается конкретно пленения Паулюса, с одной стороны, конечно, это закономерность, потому что рано или поздно это бы произошло. Но в тех конкретных ситуациях, в той конкретной ситуации, обстоятельствах, это был, конечно, случай. В том плане, что где, находится ли там вообще Паулюс, да, и где именно он находится, об этом не знали, вопреки тому, что изображалось в газете «Правда». Вот делом случая было то, что именно бойцы 38-й бригады столкнулись с этими, с немецкими парламентерами, но не делом случая было то, как они себя повели. в высшей степени профессиональные, если вы обратили внимание. Начиная от старшего лейтенанта Ильченко, который не растерялся, который вступил в переговоры, проинформировал немедленно командование и как-то вот ситуацию, так сказать, поддерживал, до, значит, Винокура, который немедленно ринулся туда и, значит, вот по горячим следам, что называется, додавил вот эти. Ну, они были готовы, конечно, сдаваться, но надо было все-таки это сделать и зафиксировать. И, повторяю еще раз, чрезвычайно важно было прекратить огонь. К сожалению, в послевоенный период. Сначала там, вот вы говорили об этом, значит, музее, да, в подвале универмага. Я не знаю, что там сейчас, не знаю деталей. Но какое-то время после войны там осталась табличка с именами Винокура и Бурмакова, а потом потихонечку Винокура туда исчез.
Ну да.
Вот, Винокура туда исчез, и, значит...
Ну, там много что исчезало. И я вам должен сказать последнее, это буквально два слова, что это замечательный музей, который сейчас есть, где ведется очень серьезная работа в самом универмаге, в подвале, а универмаг зажат между послевоенными зданиями и так... инкрустирован, его довольно трудно найти, но я думаю, что вы пойдете. Спасибо большое, всего доброго.
Спасибо вам. Дилетанты.